რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ამბებზე. შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ რუსეთი მალე შეასრულებს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს. ირანმა 1500 კანდიდატის მიმართ გააუქმა საარჩევნო აკრძალვა. სერბი მინისტრი სექსისტური კომენტარის გამო თანამდებობიდან გადააყენეს. გარდაიცვალა ასტრონავტი აპოლო 14-ის ეკიპაჟის წევრი ედგარ მიჩელი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუსეთი და სირია არღვევენ გაეროს რეზოლუციას სირიის სამოქალაქო ომში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, თუმცა გრძელდება მოლაპარაკეები, რომელმაც უნდა მოაგვაროს ეს პრობლემა და ხელი შეუწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკეების განახლებასო, განაცხადა ჯონ კერიმ.
Russia has indicated to me very directly.
რუსეთმა ძალიან პირდაპირ მიმანიშნა, რომ ისინი მზად არიან ცეცხლის შეწყვეტისათვის. სულ აღარ დღენახევრის წინ ლონდონში ირანის დელეგაცია მას დაადასტურა, რომ ახლა მხარს დაუჭერენ ცეცხლის შეწყვეტას. ამიერიდან ჩვენ სამშვიდობო მოლაპარაკების მონაწილე ყველა სხვა მხარე მაგიდასთან უნდა დავსხათ და განვმარტოთ, რომ ისინიც უნდა მოემზადონ ცეცხლის შეწყვეტისათვის, თუმცა ამ მომენტისათვის ჩვენ არ გვაქვს ასეთი სრული თანხმობა, განცხადა ჯონ კერიმ. ორთებერვალს ჟენევაში უშედეგოდ დასრულდა სამშვიდობო მოლაპარაკების პირველი რაუნდი სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციური დაჯგუფების წარმომადგენლებს შორის. ამის მიზეზი გახდა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით სირიის სამთავრობო ჯარების იერიშები ქალაქ ალეპოს მახლობლად შეარაღებული ოპოზიციის გამაგრებულ პუნქტებზე. სირიის ოპოზიციისა და ბაშარ ალ-ასადის წარმომადგენლების მოლაპარაკეების შემდეგი რაუნდი 25 თებერვალს გაიმართება. კანადამ გაუქმა ირანისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების დიდი ნაწილი, რაც უფლებას აძლევს კანადურ ფირმებს ჩაებან ირანში ბიზნესის დაწყებისათვის საჭირო კონკურენციაში. ოტავა, რომელიც არ იყო ირანის ბირთვული პროგრამის შემცირების თაობაზე მიმდინარე მოლაპარაკეების მონაწილე, საერთაშორისო შეთანხმებას მიესალმა და განაცხადა, რომ სანქციები შენარჩუნდება მხოლოდ ბალისტიკური რაკეტებისა და ბირთვული იარაღის წარმოებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების ექსპორტსა და ვაჭრობაზე. ირანის კონსტიტუციის დამცველმა ორგანომ რევოლუციის გუშაგთა საბჭომ გადაწყვიტა, რომ არჩევნებში მონაწილეობის უფლების აკრძალვა გაუქმდეს 1500-მდე კანდიდატის მიმართ, რომლებიც 26 თებერვლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის დარეგისტრირდნენ. ირანული მედიის ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეგზავნა ახალი სია, რომელშიც 6200 კანდიდატია გატარებული. გასულ თვეში გუშაგთა საბჭომ, რომელიც შეურიგებელი სასულიერო პირებისაგან და იურისტებისაგან შედგება, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აუკრძალა ათასობით ზომიერ და რეფორმის საპარლამენტო კანდიდატს და ასევე იმ ორგანოს კანდიდატობის 4/5-ს, რომლებმაც ირანის მომდევნო უზენაესი ლიდერი უნდა აირჩიონ. სერბეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა თანამდებობიდან ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის ბრატისლავ გასიჩის გადაყენებას იმ სკანდალის გამო, რაც დეკემბრის თვეში ჟურნალისტი ქალის მიმართ მინისტრის სექსისტურ რემარკებს მოჰყვა. გასიჩმა ტელეკამერების წინ განაცხადა, რომ მოსწონს, თუ როგორ სწრაფად ეშვებიან მუხლებზე ჟურნალისტი გოგოები. სერბეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდ ვუჩიჩმა მოუწოდა პარლამენტარებს, სათა მხარი დაუჭირათ თავდაცვის მინისტრის გადადგომისათვის, რასაც თავაზიანობა, მორალური პრინციპები და ადამიანის პატივისცემა მოითხოვს. სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის პოსტს ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი დუშან ვუიოვიჩი დაიკავებს. 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი ასტრონავტი ედგარ მიჩელი, რომელიც მეექვსე ადამიანი იყო, ვინც მთვარეზე დადგა ფეხი. შეერთებული შტატების კოსმოსური სააგენტოს განცხადებით, მიჩელი ფლორიდაში ვესტ პალმ ბიჩზე 4 თებერვალს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. როგორც აპოლო 14-ის ეკიპაჟის წევრმა, მიჩელმა 1971 წელს 9 საათზე მეტი დახო მთვარის ზედაპირზე ექსპერიმენტების ჩატარებისათვის. მიჩელი იყო რამდენიმე წიგნის ავტორი, მათ შორის ბესტსელერისა სახელწოდებით „მკვლევარის გზა“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ჩვენს ეთერს რამდენიმე წამში განაგზობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო „სვაბოდას“ მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня совершенно неожиданное назначение, которое случилось в Тульской области. Никогда бы мы не стали обсуждать никакую Тульскую область, если бы не забавные детали, сопутствующие этому назначению. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Семен Новопрудский. Семен работает заместителем главного редактора интернет-издания «Банки.ру». С нами на связи Михаил Тульский. Михаил, здравствуйте. Михаил, вы чувствуете, как я вас особо торжественно и подчеркнуто представляю, потому что речь идет о событиях, которые происходят в Тульской области. И с нами на связи Михаил Тульский, политолог. Кому, как не вам, их обсуждать?
Аргумент, конечно, такой юморной, но все равно...
Ну, все равно приятно.
События знаковые и важные.
А сейчас, Михаил, вы будете хохотать еще больше, потому что следующий гость, который я вам представлю, вот не потому что он смешной, а потому что фамилия у него Валерий Отставных. Валерий, здравствуйте. Вы понимаете, вы со своей фамилией Отставных тоже вписываетесь в тему нашей программы, потому что мы обсуждаем неожиданную скоропостижную отставку Владимира Груздева и такое же стремительное назначение человека по имени Дюмин. И вы со своей фамилией тоже как нельзя кстати. Но восхитились, оценили.
Я коренной тульский. Я 53 года в Туле. И вот сейчас я с вами общаюсь из Тульской области. Это моя родная область, где я прожил, родился и прожил 53 года.
Здорово. Спасибо большое. Слава богу, что вы всех их, то есть вы их всех перевидали на своем веку, этих людей, которые приходили, уходили, и вы можете со знанием дела рассказать нам, как реагируют тулики на все эти прекрасные истории. Семен, вы, наверное, знаете о том, что всплыла в разговорах, в оценках вот эта версия, что это преемник. Вы считаете, чем это вызвано?
Ну, понятно, что в России политика остается по-настоящему герметичной и основана все равно в значительной степени на гаданиях. И человек, который делает столь странную зигзагообразную карьеру даже по нынешним временам, хотя, например, там можно привести в каком-то смысле, да, это назначение похоже, например, на назначение хамманских полпредов. В каком-то смысле, да, то есть человек, которого Путин знал лично, значит, который при этом не имеет вроде бы ничего общего с той карьерой, которая у него вот сейчас, да, то есть человек, который шел по совершенно другой линии, человек, который не имел опыта никакого госуправления и который, главное, что совсем недавно был назначен заместителем министра обороны, то есть понятно, что, скажем, даже...
Нет, вы не прыгайте с Холманского на Дюмина, вы давайте все-таки... Он не был назначен замминистра обороны Холманский.
Нет, нет, он был назначен полпредом, но полпредом. Это было столь же неожиданно. Нет,
да.
Нет, был назначен Дюмин. Министр обороны. Просто Холманских тоже человек, который, что называется, всплыл, что называется, да, ниоткуда. Он там возник в публичной политике, там, как человек, который там лично пообещал бороться с оппозицией, когда, значит,
да,
были акции протеста, значит, а нынешний исполняющий обязанности губернатора Тульской области, он ничего такого не обещал, но человек, который тоже, ну, совершил, скажем так, с точки зрения политической, из ниоткуда, да, этот бросок. Потому что, да, понятно, что вроде как значимая должность заместителя министра обороны, но тогда получается, что это формально очень сильное понижение. При этом это человек, который действительно имеет некоторые личные производственные отношения с Владимиром Владимировичем Путиным, и это действительно, что называется, личное, выглядит как личное его назначение, да. То есть при этом, опять же, Тульская область никогда не выглядела как область, к которой Кремль относился как к какому-то, ну, прям принципиальному форпосту. То есть чтобы туда назначали людей, которые прямо вот должны были быть лично преданы
так
президенту.
Так теперь-то что объявили? Вы не знаете, Семен? Это оборонный щит России. Вот теперь вот в телевизоре только так.
Ну, понятно, что да, начинаются трактовки, но ясно также, что когда назначается человек, да, про которого говорят, что он был личным адъютантом президента,
да,
когда он был, правда, премьер-министром, про которого говорят, что он участвовал в операции в Крыме, про которого говорят, что он участвовал в операции эвакуации бывшего президента Украины Януковича, то есть видно, что это человек, ну, с таким, прямо скажем, очень серьезным политическим бэкграундом по нынешним российским меркам. Но весь этот политический бэкграунд формально не имеет никакого отношения к тому, что он вдруг становится губернатором даже области, которую вдруг стали считать там суперщитом. Она действительно важная там в оборонном смысле, но мне кажется, что никто бомбить Тульскую область в ближайшее время не собирается.
Потом самое же интересное, что про Холманского мы знали, как он выслужил себе назначение. Мы это видели. Этот Уралвагонзавод разворачивался у нас на глазах. Вся эта поддержка, эти митинги, демонстрации. Мы поняли, что, за что человек отблагодарили. Этот же был в тени. Мы о его биографии узнали вообще-то только вчера из газеты «Коммерсант» подробненько. Давайте ее послушаем сначала.
Дюмин Алексей Геннадьевич родился 28 августа 1972 года в Курске. Работал в управлении службы безопасности президента России, подразделение ФСО. Последняя должность – заместитель начальника службы Виктора Золотова. Занимался обеспечением безопасности Владимира Путина на публичных мероприятиях. В 2014 году получил звание генерал-майора и возглавил силы специальных операций, закрытое подразделение, сыгравшее одну из ключевых ролей в операции по присоединению Крыма к России. По данным источников «Коммерсанта», именно под его руководством была разработана и проведена в ночь на 23 февраля 2014 года экстренная эвакуация экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию. Затем занимал должность начальника главного штаба, первого заместителя главнокомандующего сухопутных войск Олега Солюкова. С 24 декабря 2015 года был заместителем министра обороны России Сергея Шойгу. Курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление, главное военно-медицинское управление. Генерал-лейтенант, Герой России, награжден орденами за заслуги перед Отечеством третьей степени и мужество. Увлекается хоккеем. Вместе с Сергеем Шойгу выступает за любительский хоккейный клуб «Бриз». Вратарь ночной хоккейной лиги НХЛ. Участвовал в гала-матчах ночной хоккейной лиги с президентом России Владимиром Путиным. Председатель попечительского совета НХЛ. В 2012-2014 годах был советником президента хоккейного клуба «СКА» Геннадия Тимченко.
Но там же самое главное достижение его, что он очень много шайб пропускал в ворота во время...
Про это можно, да, шутить, но мне кажется, что все-таки не хоккей главная причина, хотя она говорит о близости, на самом деле, потому что в хоккей случайно люди давно уже с президентом не играют. Но ведь важно вот какая вещь. Дата, обратите внимание на дату, когда был человек назначен заместителем министра обороны. Едва ли человека в конце декабря начали заместителем министра обороны с прицелом, что вдруг через два месяца, да, его вдруг сделают губернатором. Да. То есть, ясное
что
дело...
Что же могло случиться?
Вот, понятно, что мы можем только гадать, но действительно те предположения, которые появились, что, возможно, назначение Дюмина губернатором Тульской области есть некоторое начало его действительно существенной политической карьеры, вот именно поэтому они и возникли, да, потому что понятно, что это действительно очень любопытный зигзаг, что это действительно человек, про которого все, кто вообще что-то говорит, что человек, который, значит, беспрекословно выполняет любые приказы, он, безусловно, имеет хорошие навыки там, охранника, он имеет хорошие навыки, значит, человека по спецоперациям, поскольку почти нет сомнений в том, что если власть в России будет передаваться, значит, в результате, скажем так, каких-то событий, связанных с действиями самой власти, а не, дай бог, политических потрясений извне, то это, конечно же, будет спецоперация.
Вот я предлагаю обратиться сейчас в Тулу, к Валерию Отставных, чтобы он нам объяснил свои эмоции, вот эмоциональное восприятие того, что случилось. Вот сидит у вас губернатор Владимир Груздев. Давно, хорошо работает, никого не трогает. Тоже, в общем, человек исполнительный, единорос, он не оппозиционер. Какие-то даже плюсики в области появились, наметились во время его правления. Он собирался идти на выборы. Он не собирался никуда уходить. У него родился ребенок, но ощущение, что он узнал об этом от Владимира Путина, который ему порекомендовал с ним поехать нянчиться в Москву. У меня было ощущение, что он не собирается эту проблему рождения ребенка как-то связывать со своей карьерой. То есть как-то бы он, наверное, выкрутился. Не хотел уходить, очевидно. И вдруг вот в одночасье вам приводят нового губернатора, совершенно непонятно, откуда он взялся, почему его вытащили из замминистров обороны. Как вы это воспринимаете? Жалко ли вам Груздева по-человечески, например?
Ну, поскольку я журналист и общественный деятель, помимо всего прочего, мне хотелось бы на уровне не эмоций, а рациональность каких-то аргументов и фактов объяснить, как я вижу ситуацию. Дело в том, что Груздев Владимир Сергеевич давно хотел уйти из Тульской области, и это не секрет. И последние месяцы они прошли просто на чемоданах. Постоянно здесь у нас местная пресса писала, уйдет ли, не уйдет. И Песков был вынужден постоянно говорит, что нет, Груздев никуда не уходит. Это с одной стороны. С другой стороны...
Остановимся. И сам Груздев говорил, что он никуда не уходит. Я готовлюсь к выборам. И Песков говорит, почему? Ну, местная пресса могла как угодно его провожать в дальний путь. Но сам-то он не собирался, он таких планов не строил. Я ухожу.
Дело в том, что, ну, из инсайдерских источников, из его поведения было понятно, что, ну, он тяготится и этой должностью, на которую он назначен. Он не хотел в Тулу ехать, но его назначили. И оставался он здесь лишь только потому, что так хотел Путин. Но вдруг неожиданно, как вы сказали, действительно, 2 числа после 16:00 все тулики, вся Россия узнала о его отставке. Я вам больше того скажу, вот об этом не знают ваши радиослушатели. В этот же вечер, примерно в 5-6 часов, ближе к вечеру, вдруг неожиданно пошли выплаты, допустим, социальные выплаты многодетным матерям Тульской области. Это я знаю на примере вот семьи своих друзей, у которых 7 детей, 6 из них получают, значит, пособие от государства. Такая многодетная семья, и им выплачивали всегда деньги траншами, кусочками. То есть, начиная где-то с 7 числа, потом 15-го, потом в другие дни. Здесь же выплатили за один вечер все деньги за февраль на всех детей, плюс закрыли все долги. Я на этом основании делаю вывод, что решение об зачищении Груздева, это не отставка, это не добровольный уход, это зачищение Груздева, произошло буквально... в последние дни, в последние часы, то есть решение было принято. А относительно того, почему это произошло, мое мнение заключается в том, что Путин сейчас боится даже тени неповиновения, тени какого-то критического отношения к себе и к политике своей и правительства со стороны региональных элит. Надо смотреть сейчас шире, это тренд. Тренд – это боязнь Путиным раскола элит, которая сейчас может быть в связи с экономическим коллапсом приближающимся.
Какую опасность представлял в этом смысле Груздев? Какую опасность он представлял?
Он дважды за последние буквально 2-3 месяца проявил нелояльность к Кремлю. Если вы не знаете, я могу просто об этом рассказать, если у вас есть время и желание выслушать. В чем эта нелояльность заключалась?
Ну, давайте нам... Мы не знаем. Семен, вы знаете? Я не знаю. Нет. Расскажите.
Во-первых, ему было велено отменить чернобыльские льготы. Все. Под напором людей. Я не знаю, любит ли он людей или боится ли он людей. Но я точно знаю, что он очень любит пиар, как Рамзан Кадыров. Вы понимаете, он любит пиар, он любит показать себя, любил показать себя таким отцом области.
Значит, он отказался отменять льготы. Так, еще.
Вошел в прямой конфликт с администрацией, с правительством по поводу чернобыльских льгот. И я думаю, что триггером, вот таким триггером спусковым его отставки послужил второй конфликт его, Владимира Сергеевича Груздева, который заключался в том, что он высказался напрямую о том, что он за то, чтобы заморозить на 16-й год. Кстати, он не один такой губернатор. Кажется, уже Ульяновский тоже об этом заявил. Заморозить плату, так называемую, за капитальный ремонт. Но это просто поборы. Все знают, что это такое плата за капремонт. Вот. Ее предложено увеличить в 16-м году. Груздев категорически против. И я думаю, что вот это послужило последним таким толчком для того, чтобы... Владимир Сергеевич, чтобы господин Путин пошел на смену Груздева. Очень важно, кого он назначил. Он назначил человека супер лояльного. Это не просто телохранитель, это не просто человек из ближнего окружения его, который действительно, как вы правильно заметили, непонятно, как оказался там в этой среде. Из той биографии, которую вы прочитали, ключевое слово – Тимченко. Питерский спортивный клуб армии. Ночь. Хоккей. Значит, я думаю, что это сын одного из приближенных людей к Путину. Потому что в 43 года генералом стать невозможно и попасть, соответственно, в 20 с чем-то лет в не просто в ФСО, а в службу безопасности президента просто так, без блата, ну просто никак невозможно.
Валерий, вот давайте тогда подведем итог. Вы считаете все-таки, что причина всей этой замечательной истории была в том, что нужно было убрать Груздева, и поэтому хватали кого попало лояльного, или все-таки первопричина в том, что нужно было продвигать вот этого человека с будущим, возможно, с прицелом на будущие выборы, и поэтому просто зачистили Груздева, чтобы освободить место?
Смотрите, я не договорил. И чем он еще повязан, этот человек, и чем он отличается от Груздева? Не просто тем, что он был в службе безопасности. Мы знаем, Коржаков тоже был, кстати, телохранитель, да. Коржаков тоже был в службе безопасности и тоже разругался с Ельциным, с президентом, и тоже приехал к нам в Тулу.
Да, я помню.
Да?
Я помню, он от вас избирался, да.
Причастность. Он много раз избирался, он мог бы до гроба избираться от Тульской области, генерал Коржаков. И написал книжку разоблачительную еще при жизни Бориса Николаевича, еще давал интервью разоблачительное, когда Ельцин был действующим президентом. Дело в том, что, как яствует из бэкграунда, он повязан, как Рамзан Кадыров, повязан с Путиным кровью. То есть он повязан спецоперацией по эвакуации Януковича, по захвату, по аннексии, агрессии в Крыму. И я думаю, что он наследил в Донбассе. Ему просто некуда бежать. Я не знаю, он является фигурантом санкционных списков или нет?
Нет, наверняка нет. Наверняка
но пути все равно назад отрезаны.
Хотя хороший вопрос. Это надо было бы проверить нам. Хорошо, спасибо вам большое. Михаил Тульский, вот вы-то считаете, вот эта история, вот эта версия, эта теория с преемником, ну хоть что-то в ней есть или совсем абсурд?
Мне кажется, ничего в ней нет. Мне кажется, что вообще у Путина нет преемника, и он его не готовит, и не будет никогда преемника. Путин собирается сидеть вечно на своем троне до гробовой доски, и он совершенно не думает о том, чтобы кому-то там передавать власть. Недаром Путин регулярно так копирует Сталина, ссылается на Сталина, упоминает его в положительном контексте. Сталин тоже не готовил себе преемника и тоже собирался сидеть до гробовой доски и просидел. И тоже был только этим озабочен каждый день. Как бы любой ценой сохранить власть навечно. Поэтому я не думаю, что у такого человека, как Путин, вообще может быть преемник. Это во-первых. А что касается Дёмина, то я не думаю, что...
Я запоминаю от слова Дюма, Дюмин.
Дюмин, а... Что касается этого, в общем, охранника Путина, личного охранника Путина, который назначен губернатором, то, опять же, я здесь не рассматривал бы никакого заговора, ничего сверхъестественного. Просто Груздева, когда назначали как такого активного, энергичного человека, который сможет организовать в Тульской области систему фальсификации на выборах. И Груздев блестяще с этим справился. Если до этого в Тульской области почти не было фальсификаций, то Груздев привез из Москвы специалистов по фальсификации выборов в Мосгордуму. И эти люди быстро, буквально за несколько месяцев, сделали там тотальную фальсификацию. То есть на каждом участке заранее спускается в каждую участковую избирательную комиссию протокол с нужными результатами, то есть образец заполнения протокола. Mm-hmm. И потом, не подсчитывая настоящие бюллетени, по этому образцу в момент закрытия участков рисуются нужные результаты 65% за Единую Россию и 70% за Путина. Угу. И вот эту систему практически на 100% участков Тульской области Груздев быстро очень наладил. Теперь в Тульской области, так сказать, Путину ничего не угрожает. Все результаты, их подсчет, их обнародование полностью контролируется. И теперь на эту, как сказать, прекрасную почву, на которой теперь будет всегда положительный результат вырисовываться, назначают личного охранника Путина, так сказать, на хорошее место, на уже удобренную почву, назначают человека, который может теперь вообще ничего не делать, а просто сидеть и почивать на лаврах. За то, что вот он себя как-то положительно проявил перед хозяином.
Ага, все-таки
хорошо перед ним лебезил.
Это все-таки поощрение. Вот,
конечно.
Понятно. Дело в том, что замминистра обороны, вот вы сказали, Семен, повыше все-таки ступенечку, чем губернатор. А губернатор похлопотнее и ответственность побольше. И все-таки встает вопрос о принципах назначения вот этих людей. Это же область, это люди.
Вот на самом деле очень
танки.
Показательно то, как вообще мы обсуждаем, да, эту проблему?
Да.
Никто не обсуждает эту проблему с точки зрения того, станет ли лучше жить Тульской области, будет ли она лучше управляться.
В голову не приходит.
То есть вообще, к сожалению, в России, да, вся политическая дискуссия сводится к разговору, что стоит за конкретным назначением. Так,
а почему? Мы же только что объяснили, почему. Да потому что там ничего, ни одной десятой нет того, чтобы свидетельствовало о каком-то, о мыслях, о хозяйстве.
В том-то вся и проблема, что это назначение, оно, конечно, вписывается в ту логику покинутости страны, значит, ее власти, да, в которой мы продолжаем жить. Потому что понятно, что там, Грузиев назначался в совершенно другую политическую эпоху, когда Россия там так или иначе, но изображала стабильность, цены на нефть были высокие, и даже относительно бедный регион, Тульская область, при всем своем оборонном комплексе, конечно, и совершенно замечательных, отдельный привет тулякам, великолепных тульских пряниках, никогда не была сильно богатым регионом, но, по крайней мере, худо-бедно там пытались сводить концы с концами. Сейчас, на самом деле, это назначение совершенно другой эпохи, когда власть по-прежнему не занимает страной, но ее даже и внешние пиар-усилия не направлены на то, чтобы что-то делать для страны. Они направлены, там, да, опять, как мы уже про это, может быть, говорили в другом контексте, спасать мир, еще что-то делать, да? Но понятно также, что ресурсов, в том числе для того, чтобы ту же оборонную промышленность поддерживать, надо сказать, становится гораздо меньше, чем было, когда назначали Грузию.
То есть его совершенно не интересует Владимира Путина, что будет с этой областью,
конечно,
когда он назначает, конечно, этого человека. Его,
конечно,
область в последнюю очередь интересует.
Конечно. И более того, когда там разговоры идут о том, что там что-то угрожает или не угрожает, понятно, что, вообще говоря, из Тульской области российскому президенту ничего не угрожало, не угрожает и не будет угрожать. Но мне кажется, что общеэкономическая ситуация такова, да, что, например, когда мы сегодня, да, значит, говорили про внезапную выплату пособий, да, сегодня есть, например, другая история из области, далекой формально от Тульской, но похожей более-менее по уровню жизни, из Псковской, да, где не платят, как раз задерживают пособие на детей. И задним числом представитель псковского губернатора Турчака, тоже достаточно известного и назначенного ровно по тем же принципам, что и Грузиев. Да, то есть такие бойкие люди из «Единой России». Так вот, он рассказывает, что, оказывается, задним числом область изменила закон, и теперь социальные выплаты платятся не месяц в месяц, а с месячной задержкой, чтобы хоть как-то покрыть кассовый разрыв. То есть, на самом деле, денег у государства, когда назначали Грузиева, было более или менее достаточно, чтобы какую-то видимость жизнедеятельности поддерживать, в том числе не в очень богатых регионах. Сейчас этих денег нет.
Угу. А там вообще-то, слушайте, я только сейчас вдруг подумала, а не будет еще такой тенденции, что назначают людей военных для подавления бунтов, например, голодных?
Ну, проблема состоит в том, что я себе слабо представляю ситуацию, при которой, особенно если речь идет о Тульской области, где, конечно, есть, да, там военно-промышленный комплекс, и других областях, что если, не дай бог, что-то такое начнется, что вопрос будет решаться на уровне губернатора. То есть я думаю, что российская власть в последние там пару лет совершенно точно доказала, что она церемонии с людьми сама по себе не будет. Другое дело, что там мы никогда не знаем, да, есть эксцесс исполнителя с одной стороны, и есть с другой стороны, как мы это знали по, не дай бог, когда, чтобы не повторились или были потрясения в нашей истории, ситуация, когда вдруг военные отказываются выполнять приказы. Да? Такое бывало в российской истории, вот, ну, так, в переломные моменты. Да? Но на самом деле понятно, что судьба страны, если говорить там о прочности власти, она все равно с очень большой долей вероятности будет решаться не в Тульской области и вообще не в большинстве российских регионов. Да? То есть в этом смысле, например, кто возглавляет Чечню, скажем, да, для России сейчас фундаментально более важно, чем кто возглавляет Тульскую.
Угу. Юлия Александрова на связи с нами. Здравствуйте, Юлия.
Да.
Вы же ведь там живете, в Туле, правда?
Так точно, да.
Вы живете и работаете. Юлия – журналист. Юлия, скажите, пожалуйста, я все-таки вот продолжаю, ну вот, задавать вопросы чисто человеческие. А это не оскорбительно для людей, когда вот так назначают не пойми кого?
Я не думаю, что у нас, ну, читая, например, комментарии, которые у нас на сайте, на форуме правительства, я не заметила, что люди оскорбились таким назначением.
Так. Вот. А что, а как реагируют?
Они как встретили. То есть те, кто, естественно, расстроены, рядовые жители, они, можно сказать, они опечалены, потому что они все уважали, потому что Владимир Сергеевич к ним ездил, слушал, что большая часть населения, собственно, нужно. Вот. Потому что до него таких встреч никто не проводил, и поэтому он Твиттер заставил еще раз правительство завести аккаунты в Твиттерах, то есть правительство стало доступнее. И я думаю, что часть населения опасается, что теперь такого доступа не будет. То есть они не знают, как себя будет вести новый губернатор.
ФСО, понятно как.
были, конечно, негативные отзывы о нем, но больше все-таки, мне кажется, по население наше расстроено.
Расстроено.
При этом каких-то укоров, что сняли, назначили.
Во-первых, Юля, этих укоров и некому, собственно говоря, нет такой формата, в котором вы можете кого-то укорять. В кого они могут укорять, как они могут донести свое огорчение до Владимира Путина? Они их же в телевизор не пустят с их мнениями, правда? Или у вас достаточно свободно эти вещи?
Знаете, по телевизору, может быть, не пустят, но есть комментарии у нас, например, они, ну, прям, что, главное, чтобы они были цензурные. Вот. У нас есть форум правительства, где там, как узнали жители о том, что у нас Владимир Сергеевич уходит, соответственно, они завели тему, соответственно, профильную тему, и стали там писать свое мнение.
Хорошо. Ну вот, вот смотрите, вот к вам пришел человек вот с такой биографией. Вот вам же нужно все-таки беспокоиться, наверное, о своей судьбе в этой области, в этом городе. Вы считаете, что вот такая биография способствует тому, что область будет двигаться дальше и процветать? Или вас настораживает то, что он не имеет к хозяйству никакого отношения?
Ну, знаете, настораживает, конечно. В первую очередь настораживает... что все, кто не комментирует, все говорят о том, что в первую очередь у нас должна развиваться оборонка. Mm-hmm. Он сегодня, конечно, когда его представляли происходило представление общественности, он сказал, что, естественно, продолжатся все программы социальные, mm-hmm. все выплаты, то есть все это никуда не денется, все важные начинания, которые... начал Владимир Сергеевич, они, конечно, будут продолжаться. Посмотрим.
Ну, конечно, он не скажет, что я сейчас же прекращу платить социальные...
Да нет, я не думаю, что он... Ну, а почему он должен прекратить платить?
Не должен он ничего, конечно, прекращать. Но не только в этом же функции губернатора продолжать выплачивать то, что положено уже выплачивать. А вы считаете, почему его... А вот ваша версия, почему его взяли, назначили в Тульскую область этого человека?
Я тоже смотрела биографию, я тоже не очень поняла, почему именно его. Ну, если нас президент назначает, наверное, он должен назначать того, кому он доверяет.
Боже, на выборы будет идти, вот в чем проблема. Пока ты
доверен. Ну, думаешь, что бизнесмен, значит, он будет заниматься бизнесом. Здесь человек с обороны, связанный с Министерством обороны, соответственно, мы все теперь думаем, что он в первую очередь будет заниматься оборонным комплексом. Ну, а... Оказалось, что у нас Владимир Сергеевич по дороге отремонтировал. ЖКХ, конечно, он... Я не могу сказать, что у нас сфера жилищного хозяйства как-то глобально изменилась. Но то есть там, где успел, есть там, где не успел. Ну, то есть, так.
Ну, понятно. Спасибо большое, Юль, спасибо вам большое. Давайте мы посмотрим опрос, который провели сегодня на улицах Москвы. И задавали вопрос людям, если Владимир Путин кого-то назначит, то кто это будет?
Если бы Путин выбирал себе преемника, кого бы он выбрал?
Наверное, Медведева. Мне кажется, они так и будут меняться.
Тираны и диктаторы сидят до последнего, как Сталин не назначает преемников, а потом наступает развал.
Я думаю, своих дочерей. Больше он никому не доверяет.
Наверное, он только себя может поставить преемником. Либо Медведева. Если, то есть, Путин заменит себя на другого человека, мне кажется, может начаться какая-то война.
Не знаю, я думаю, Путин останется.
Медведев однозначно. Потому что он как-то сидел на одном сроке, и я думаю, что почему бы заново не выбрать.
Кого? Медведева, само собой.
А почему Медведева?
Потому что Путин, Медведев. Куда еще? Кого еще выбирать?
Пускай Путин будет до конца.
Я думаю, что будет новое лицо, новый человек, потому что одни и те же уже примелькались. Время сейчас такое, пора что-то менять.
Я хотела, чтобы он остался.
Почему вы хотите?
Потому что мне нравится. Ну, я пока альтернативы не вижу Путину. Лучше парламентская, может быть, республика какая-то, без президента.
Не, кто-то помоложе, но с помощью Путина. Чтобы Путин остался советником, а вошел какой-то молодой человек, то есть уже, не это старое поколение.
Самого себя Путин бессмертен. А лет через 10-15, может быть. Медицина в других странах продвинется, создадут какой-нибудь, что-нибудь, какие-нибудь протезы, биологический мозг какой-нибудь.
Пора сделать биоробота.
Да, и все, и будет вместо Путина там сидеть.
Ну, я думаю, Шойгу. Как бы человек, который себя зарекомендовал хорошо, проявил. То есть что... посмотреть на его путь.
Может быть, Яшина?
Точно не Кадырова, естественно.
На самом деле, я не знаю, я не думаю, что есть какие-то преемники сейчас у него прям конкретно.
Я думаю, пока пусть он посидит, потому что я думаю, все равно ничего не меняется.
Новый язык знакомых.
Да, в любом случае.
Какой смысл в этом преемнике, если он все равно будет слушаться
Путина,
и все равно в нашей стране ничего не изменится?
Замечательно совершенно. Я добавлю сюда, для того, чтобы наши гости комментировали уже все, что они услышали, добавлю сюда ответы из Твиттера. С нашего аккаунта Твиттера спрашивали тоже мы сегодня наших читателей, если бы Путин назначал себе преемника, кого бы он выбрал. Вот, ну, один человек шутит, наверное, Ельцина. Больше у него вариантов нет, любой другой его тут же посадит, говорит он. Дальше следующий вариант Медведева. Вариант неожиданно появился Грызлова, Шойгу, Ротенберг. И вот, пишет Александр, принимаю пари, что это вполне может быть новый губернатор Тульской области. Сергей пишет, скорее всего, это тот человек, о котором говорят мало, как пример назначения губернатора Тульской области. То есть это неожиданно, имеется в виду эффект неожиданности. ФСБшника, или наоборот, ни в коем случае не ФСБшника, размышляет еще один наш слушатель. Двойники вроде не кончились еще. Еще кто-то говорит нам, что зачем преемники, когда есть двойники. Снова опять своего двойника. Очень похоже, перекликаются в результаты Дмитрия Анатольевича, которого здесь зовут Димон. Не написано, что Дмитрий Анатольевич, но я думаю, что речь идет о нем. Кадырова, Чайку, Шувалова, себя, своего клона, себя, своего клона, Медвежонка. Это имеете в виду Дмитрий Анатольевич. Напомните, в какой статье Конституции упоминается о преемнике? Кто это вообще? Резонно задает нам вопрос еще один наш читатель. Шойгу, Владислав Сурков, Матвиенко, Шойгу, Кабаева, Рамзан, Сурков, Кадыров. Вот наши ответы сегодняшние в Твиттере. И давайте, Семен, все вместе соберите, прокомментируйте. Ну, вот,
проблема состоит в том, что ведь нынешний российский президент, да, старожилы не припомнят, все-таки некоторые припомнят, был, в общем, в некотором смысле Дюминым в 1998, там, скажем, году. Да? То есть это человек, которого тоже никто совершенно не ожидал увидеть в качестве преемника. Другое дело, что он, конечно, шел в преемнике с поста премьер-министра, да, а не с поста губернатора, а до этого возглавлял ФСБ.
Но так у этого тоже все впереди.
Важно, вот, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, мы вообще вынуждены вести разговоры вот в таких категориях, потому что главная проблема российской власти, что до сих пор нету никакого легитимного механизма ее сменить. И совершенно именно поэтому такая большая проблема, именно поэтому, да, вполне себе молодые люди говорят, что вот если будет смена власти, то это будет война, хотя договорят, что даже, хотя на самом деле в России была одна смена власти, да, ну формальная, да, у нас был все-таки, да, третий президент, а потом опять стал второй, вот, и никакой войны тогда не было как раз, то есть маленькая была победоносная война с Грузией, вот, но никто не думал, что она будет масштабирована, к великому сожалению. То есть на самом-то деле проблема стоит в том, что вообще говоря, при том, что есть там, ну, довольно, видимо, большой процент людей, которые действительно поддерживают нынешнего российского президента. Хотя все больше людей, кстати говоря, перестают поддерживать российское правительство, которое возглавляет премьер-министр и главный кандидат в преемники, судя по этим вопросам.
Да.
И все больше людей понимают, что страна движется не в очень правильном направлении, что в стране есть кризис. Вот, правда, как бы сопоставлять наличие экономических проблем с реальной политикой власти у нас народ не очень, к сожалению, пока научился. То есть полагать, что, да, в общем, никогда мы не жили так плохо, как при Обаме. Вот. Но проблема состоит в том, что действительно, это действительно очень большая проблема. Сама власть будет решать или надеется решать вопрос о власти среди себя, при том, что у нас по Конституции демократическая республика, при том, что у нас есть всеобщие президентские выборы. И это очень большая проблема, потому что понятно, что ответственность по-прежнему в силу того, как у нас вообще устроена власть на президенте, огромная, даже если люди не связывают с ним, например, ухудшение своей жизни. Ситуация, при которой можно было, так сказать, пиариться за счет там, роста доходов благодаря тому, что нефть сама перла, извиняюсь, и можно было, в общем, ничего не делать, кончилась. И даже если теперь нефть существенно повысится в цене, к чему нет больших предпосылок, что в ближайшее время она сильно прямо вырастет, это уже не поможет фундаментально российскому бюджету. То есть наступают принципиально иные времена. То есть если раньше российская власть существовала для того, чтобы можно было там строить из себя, значит, успешных внутренних правителей, теперь мы вынуждены строить власть свою, значит, да, власть себя подает как власть, которая способна решать мировые проблемы, Хотя я думаю, что мы вот на примере Сирии тоже вскоре увидим, что она их способна решать точно не лучше, чем она их решила в Украине. Вот. И я думаю, что мы... Сам это вот опасная ситуация...
В Сирии количество уничтоженных объектов больше уже, чем в Украине.
А проблема состоит в том, да, что как бы... Да, то есть считать успехом, что да. Сидит нравящийся нам президент, который, в общем, как не контролировал свою страну, так и не контролирует, то да, в этом смысле можно сказать, что мы успешны. Вот беда в том, что мы все равно говорим не о развитии страны, не о каких-то мерах по выходу из кризиса, не о том, что, собственно, делать содержательно с Россией, а пытаемся вообще вести разговор вот в таких категориях. И действительно простого выхода из этой ситуации не существует. Да, существует вопрос там, да, пожизненного президента, да, там люди, ребята шутят про там биороботов и еще кого-то, про клонирование. Да?
Да,
но
проблема
стоит в том, что в этой шутке в каком смысле есть доля правды? В том смысле, что российская власть задумала себя как вечную, а в реальности она вечной не будет.
Понятно. И главное, вот перед тем, как передать слово коллегам и Михаилу Тульскому, в частности, я все-таки хочу еще раз обратить внимание на то, что все, что угодно могут говорить люди на улице, но никого из них не возмущает постановка вопроса, и все они прекрасно понимают ее так, когда мы спрашиваем, кто будет преемником, кто будет следующим президентом. Только так, а не иначе. Ни один из них не сказал, но ведь это же мы будем выбирать. Вы что такое спрашиваете-то? Нам же выбирать. Мы решим на выборах, а мало ли, что там они там что-то нарешают. Нет, такого, конечно, не говорят. Михаил, у вас какие мысли по поводу всех этих версий и теорий, которые излагают слушатели и прохожие?
Ну, во-первых, я бы не согласился с тем, что вы говорили, что якобы замминистра обороны – это должность более важная, чем губернатор. Конечно, бюджет Министерства обороны там почти 2 триллиона, но замминистра практически, особенно в современной России, практически не влияет на расходование этих средств. А тут человек получает фактически в личное распоряжение 70-80 миллиардов рублей бюджета Тульской области. Это довольно неплохо для человека, который был всего лишь там каким-то охранником Путина. Это даже очень даже прекрасно. И человека, который в Министерстве обороны тоже практически ничем не распоряжался. Потому что Министерство обороны в основном распоряжаются Иванов и Чемизов, и отчасти Шойгу. И, так сказать, замминистр уже не играет в распределении финансовых потоков никакой роли. А тут человек реально вот 70-80 миллиардов в год имеет фактически возможность ими распоряжаться, как он захочет. Это довольно хорошее повышение и довольно хорошая благодарность за то, что там человек как-то лично понравился Путину. Вот суть этого назначения и ничего более.
Понятно. Я хотела, чтобы вы прокомментировали наши мнения, которые прозвучали. Ну ладно. Я спрошу у Валерия. Валерий, все, что мы, вот то, о чем мы говорим, вот эта модель того, что кого назначили, того вы и выберете, тот и будет президентом, она ведь будет у вас осенью опробована на вас в очередной раз в Туле, потому что ведь вы его выберете. Вот он пойдет на выборы, этот человек, этот губернатор, про который никто ничего не понимает, откуда он взялся, и какими бы ни были его успехи. Вы же, наверное, не сомневаетесь в том, что он одержит победу на тех выборах, куда он, конечно же, будет допущен. Или сомневаетесь?
Значит, я хочу на ваш вопрос все-таки ответить, что первично. А отставка Груздева или назначение телохранителя Дюмина?
Хорошо.
Конечно, назначение телохранителя Дюмина. Путин находится в состоянии фобии, в состоянии паранойи. Он окружает себя телохранителями. Я не согласен с коллегами, которые говорят, что ничего не угрожает в регионах. Ну, когда жрать будет нечего народу, жрать будет нечего. Но они или помрут, или выйдут на улицы. Здесь нужен человек, который проводит спецоперации. Вы понимаете, здесь нужен человек, который может выйти и разрядить обойму в толпу. Поэтому и назначается вот такой человек. И регион Тульский – это не Иваново. Поймите, это не Владивосток и не Иваново. Это стратегический регион. Здесь стоят элитные военные части, здесь ВДВ. Здесь оборонка, здесь строят те самые грады, смерчи, ракеты, вот эти системы, вернее, залпового огня, которые воюют в Донбассе и в других гибридных войнах. Их нужно держать под контролем. И народ, и армию, и оружейное производство. Вот поэтому назначается вот такой человек. У Путина из кнута и пряника остался только кнут. И поэтому он может доверить его только такому человеку, который лично ему предан и пойдет за ним, как Кадыров, до конца, до самого конца. А конец, видимо, уже достаточно близок. И вот вы говорите, почему вы не рассуждаете о перспективах развития страны? Ну, господа хорошие, вы посмотрите, в какой ситуации мы с вами оказались. Какой хороший итог, какое развитие России? Вы что, Мне кажется, что время существования России идет просто уже на годы. На годы конкретные.
Подождите, Валерий, давайте остановимся. Подождите, вот по тому, что вы сейчас сказали. Вы говорите, ведь сейчас вы пытаетесь... Вот мы, на самом деле, не знаем точно, это частный случай или это явление. Вы говорите, что, возможно, это явление, что, возможно, люди, которые выйдут на улицы, они будут удерживаться вот этими губернаторами, которые приходят специально с этой целью. Но тогда это будет не единственное назначение, понимаете, вот такого рода. Тогда это будет тенденция. А если оно останется единственным, значит, это все-таки для него это делается, а не для того, чтобы там кого-то подавить.
Я думаю, что это начало тренда по укреплению проблемных и стратегических регионов. Я думаю, дальше мы увидим новые, очень любопытные назначения. А относительно выборов, ну пройдут они выборы, напишут 90%, но Тульская область давно уже Чечня номер два. Ну, это совершенно неинтересно и абсолютно, ну, я не знаю, кому интересно. Может быть, Навальному, я не знаю, вам вот интересно, Навальному интересно, кто там участвует в этом шоу. Может быть, Касьянову еще интересно, тем, кто в Верховную Раду точно, в Госдуму точно попадет, так называемый оппозиционный. Партии. Простым людям это уже не... То есть люди понимают, что это игра идет. И набросают ровно столько этому как Дюмину, сколько скажет Путин и Чуров. Вот и все.
Нет.
Ничего уже не решается.
Я так не думаю. Существует какой-то процент вброса, по-моему, там больше которого нельзя. Там вот есть там 10-15. Если за него никто не голосует, а голосует за какого-то другого, есть шанс, что он не выиграет. Но я-то о другом. Я не о вбросах, Валерий. Я о том, что они действительно за него проголосуют. Как голосовали за Медведева, как голосуют за того же Путина. Действительно же голосуют.
Выборы закончились в 2011 году в Российской Федерации, относительно честно.
А
все, больше выборов нету. Забудьте, нету выборов в России, нету. Есть автократия. Есть автократия, которая грозит превратиться в еще более жесткий режим.
Понятно. Вы считаете... Спасибо, Валерий. Вы, Семен, согласны, что зачем мы вообще говорим о выборах?
Ну, говорить о выборах в любом случае можно и нужно, просто потому, что если говорить о каких-то правовых способах существования России, хотя понятно, что то, что делает Россия в части международной политики, никакого отношения к праву, увы, не имеет. Вот. Выборы – это единственные правовые механизмы, да, смены власти. Вот как вопрос о том, что вот когда нечего будет есть, люди начнут массовые, значит, волнения. Обычно, когда нечего есть, массовых волнений не происходит по той простой причине, что люди начинают просто выживать физически. Вот, обычно, да, кстати говоря, Солженицын сказал фразу, которая долгое время казалась странной, что никогда не бунтуют голодающие, бунтуют недоедающие. Вот, в этом есть некоторый резон на самом-то деле. Вот, но проблема стоит в том, что действительно в России, конечно, есть очевидный политический кризис. Это назначение, как его не трактуй, это, конечно, назначение не очень здоровой политически, мягко говоря, страны, да, потому что по такой логике, какая бы она ни была, область благодарности – это какая-то логика 18 века. Область, которая отдана человеку, способному на спецоперацию, чтобы проводить спецоперацию, значит, это логика крепости, которая боится нападений, находится в осаде. Логика назначения, чтобы человек, значит, пошел в преемники, это логика, конечно, автократии, да, в которой нету нормальных демократических процедур. То есть как ты это назначение не трактуй, это назначение, конечно, по своей сути не говорит о нормальности страны, прямо скажем, политической нормальности. Вот. Но в любом случае люди, конечно, имеют полную возможность, я не говорю право, возможность не участвовать в этих выборах. Да, понятно, что люди могут пририсовать явку. Я сильно сомневаюсь в том, что в России возможны честные выборы очень давно, честно говоря, тоже. Mm-hmm. Вот. Но то, что, например, если даже, скажем, явка будет там почти нулевой, или если действительно большинство реально проголосует против, тогда, по крайней мере, даже, допустим, слабый его результат на выборах, это уже будет некоторым, ну, минимальным сигналом того, что люди хоть что-то сказали. Да? То есть в России на самом деле люди себя очень хорошо убедили, от нас ничего не зависит. Может быть, поменять сразу мы ничего и не можем, но сказать, что мы такую точку зрения поддерживаем, что мы кого угодно, если мы не хотим за него голосовать, мы за него не проголосуем. Это пока мы еще можем сделать.
Да, теоретически да, но практически
люди голосуют. Это не значит, что это влияет на результат, я
понимаю. Но они действительно, вот я всегда спорю в этих случаях, они все-таки голосуют за начальство. Вот это начальство...
Россия всегда голосует за начальство.
Да. И все, и хоть ты тресни, это все равно очень высокий процент. Его не собьешь никаким там...
Именно, кстати, поэтому в России возможно все равно, в том числе и демократические реформы сверху. Именно поэтому. Потому что на самом-то деле, потом какой бы ни был низкий рейтинг, да, у человека, который проводит демократические преобразования, они, конечно, и особенно в экономике, и либеральные преобразования, конечно, не будут популярны среди людей. Хотя на самом деле, по большому счету, все, что мы вообще сейчас кушаем, это... наследие либо инфраструктуры и бизнес-проектов, построенных в относительно свободные 90-е годы, либо то, что мы не прогрызли с советских времен. То есть, на самом деле, 2000-е годы останутся в истории России как экономический ноль такой большой.
Игорь из Оренбурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я ведь хочу, вы знаете, что сказать. Застрять такой момент, что ведь сама сущность вот этой профессии охранника, кем он был, это тень охраняемого лица, это же не личность. Лакей. И как можно рассматривать как руководитель, я просто не знаю. Кого он с собой в команде приведет? Я так понимаю, что он таких же и приведет, он же общался. Круг общения-то такой же, наверное. А ведь за него, вы знаете что, проголосует весь регион, я уверен.
Как и я.
Да. Вводят, как вот людей, сколько десятилетий, как телка на поводе, на поводу ведь, понимаете? И я уверен, что проголосуют, и потом, я не знаю, какая-то бесхребетность в народе, знаете, просто, не знаю, противно. Вот я русский человек, не знаю, какая-то необъяснимая вещь. Спасибо.
Спасибо. Как скажут, так и проголосуют. Ну, вот такую вы психологическую, мы это, наверное, не обсуждали, может ли человек, который работал охранником, быть самостоятельным лидером области, но то, как он отреагировал в коротком интервью «Коммерсант», очень симптоматично сам. Дюмин, его спросил корреспондент, как это все случилось, он сказал, совершенно для меня неожиданно, я был потрясен, меня вызвал сначала Медведев, в этот же день меня вызвал Владимир Путин, мне предложили, но мне в голову не пришло отказаться. Это приказ, и приказы нужно выполнять. Вот, Михаил Тульский, вы считаете, если с этой точки зрения посмотреть на это назначение, что, ну, можем ли мы человеку поставить в упрек, что он был охранником, и поэтому он не может быть самостоятельным лидером области и хорошим? Вот, будем ли мы его дискриминировать по части его предыдущей работы?
Совершенно однозначно, что он не может быть никаким самостоятельным, не может быть вообще никакой личностью, никаким руководителем, а это просто будет действительно тень Путина, это будет человек, который будет либо Путину, либо Иванову звонить по любому поводу и спрашивать, что делать, если вообще нужно будет что-то делать, потому что на самом деле в Тульской области с точки зрения Путина, с точки зрения Кремля нет никаких проблем. Полностью налажена, я повторяю, на 100% участков тотальная фальсификация, тотальная рисовка результатов выборов. Поэтому результат выборов как бы гарантирован, а насчет того, что народ сбунтуется, они уверены, что народ настолько раб, что не сбунтуется никогда. И они будут царствовать вечно. Вот и вся логика. Поэтому на самом деле это, ну, человек за хорошую работу получил фактически вот такое почивание на лаврах, ну, на 10, на 20 лет. То есть прекрасную себе жизнь, когда не нужно ни о чем беспокоиться, нет никаких проблем, потому что все проблемы в плане выборов Груздев укатал полностью область в асфальт, Груздев полностью взял все СМИ под контроль. Вы видите, что жители Тульской области уже настолько, так сказать, закрепощены, настолько превращены в рабов, что называют Груздева исключительно по имени-отчеству, уже как просто назвать Груздева его нельзя, надо обязательно Владимир Сергеевич его называть. Поэтому в области, в которой вот такая ситуация, просто назначается человек, который настолько лично близок, настолько чем-то выслужился, что ему дают вот такую беспроблемную, прекрасную жизнь как бы на ближайшие лет 10.
Понятно.
Вот, если, вот и вся да, ситуация.
Но, с другой стороны, опять же, если вернуться к той гипотезе, что, может быть, ему строят карьеру, и это ступенечка для карьеры, то тогда, как ни парадоксально, области, может быть, повезло, потому что тогда в нее будут вливать, может быть, для того, чтобы его было правление безболезненным и безоблачным, и для того, чтобы он для остальной части России он представлял из себя образ успешного губернатора, тогда этой области нужно будет помогать, подбрасывать, и, может быть, в каком-то смысле она даже выиграет от того, что вот путинский друг, есть, не друг, а вот, Паш.
Да, вот я сильно как раз сомневаюсь. Мне кажется, что прогнозы по поводу 10 лет безбедной жизни, они очень оптимистичны, потому что, на самом деле, уже жизнь бедная, в том числе, я думаю, в Тульской области. А в общем, как может может происходить. И вообще в России сейчас, наверное, все вот, как бы, вот именно чисто экономические дискуссии сводятся к тому, что ну вот все равно запас прочности, значит, относительно велик, мы будем гнить долго и счастливо, значит, ну то есть вот гнить, но вот еще есть запас прочности. Или что некоторые российские экономисты начинают уже говорить о том, что у нас не кризис, а развал экономики. Вот проблема стоит в том, что, например, ситуация с бюджетом российским, она напоминает больше развал. То есть на самом деле никаких 10 лет в запасе нету. И проблема даже не в том, что люди как голосуют. Проблема в том, что вообще ситуация в России будет решаться не выборами и даже не народными бунтами. Потому что, в общем, Советский Союз в значительной степени распался потому, что Советским Союзом перестали управлять в том смысле, в каком, что уже у центральной власти не оказалось тех самых 70-80 миллиардов, тогда еще рублей, но других, разумеется, денег, да, в другом исчислении, которые можно было куда-нибудь перебросить, чтобы управлять этим регионом.
Валерий, вот спасибо, Семен. Я хочу Валерию задать важный вопрос, учитывая, что упрек такой некий прозвучал из уст Михаила в адрес журналистов, которые работают в Туле. Вы человек независимый, насколько я понимаю. Вы себе позволяете, наверное, больше, чем ваши коллеги, которые работают в региональной прессе, в губернаторской, в мэрской. Не знаю, их хорошо, эти издания ваши, и вообще не знаю. А скажите, это просто такое, ну, это дань вежливости называть губернатора по имени-отчеству? Или Михаил правильно подметил, что, ну, они все, грубое слово, лежат от губернатора, но, тем не менее, немножко обслуживают губернатора и опасаются его, и поэтому вот такой пиетет, поэтому.
Не то, что немножко обслуживают, а, как сказать по-русски, множко и со всех сторон обслуживают. У нас не осталось ни одного независимого СМИ, как я понимаю, в Тульском регионе. Поэтому для многих людей уход Груздева, и для многих СМИ уход Груздева, которых он подкармливал, и которые де-факто являлись якобы независимыми СМИ, это, конечно, трагедия. Потому что новый губернатор, скорее всего, просто будет заниматься тупо оборонкой и военными проблемами какими-то оборонной промышленности. Здесь вот многие очень действительно беспокоятся о том, что он махнет рукой на социальную сферу, на социалку так называемую. Потому что худо-бедно, но при Груздеве вот какие-то выплаты, я знаю, многодетным семьям были очень хорошие. Вот, например, семье моего друга, хотя это не в каждом регионе происходит, выделили микроавтобус, подарили микроавтобус за 500 тысяч рублей, по-моему. Ну, подержанный, иностранный, но выделили. Они думают, что сейчас вот эта лафа с выплатами пособий детских и прочих, она закончится. Потому что, ну, экономика изменилась, и мы видим, что губернатор совершенно другой.
Эти журналисты, они теперь дружными рядами пойдут его обслуживать точно так же, естественно. Это я так риторический вопрос задаю, конечно.
Побежали, да, будут называть его по имени-отчеству, и, конечно, будут с утра до вечера теперь восхвалять его выдающиеся достижения в области экономики, социальной сферы Тульской области, чтобы получить какие-то крохи с барского стола. Я думаю, это рабская психология, я не думаю, что это дань уважения занимаемой должности, посту, человеку с его какими-то качествами человеческими. Я думаю, это просто лизоблюдство наше, российское, извечное, тем более провинциальное лизоблюдство, в данном случае со стороны журналистов.
Спасибо. Да, спасибо, Валерий. То есть, Семен, если подводить итог нашему разговору, вот все, что я извлекла из него важного, что и важного, и грустного, и печального, что вот случилось это назначение немотивированное, нелогичное, неоправданное ничем. И все это страна это съест, потому что страну это не касается, это Тульская область, не самая большая в рамках страны, пусть они там разбираются. Тульская область это уже съела и понеслась обслуживать вот дружными рядами новенького. На выборах его выберут. И в итоге вот Владимир Путин получает еще один вот пример своих возможностей, совершенно безграничных и совершенно никем не...
Вот проблема стоит в том, что очень важно любому политику, особенно с такой мерой полномочий реальной ответственности, как-то понимать границы своих неограниченных возможностей. Mm-hmm. Возможности политика в России сильно ограничены, и угроза этим возможностям, она из Тульской области исходит уж точно не в первую очередь.
Не в первую очередь, да. Не изойдет.
Не из-за Тульской области будут большие проблемы у российской власти.
Посмотрим, поживем, увидим. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.